Здравствуйте! В эфире «Выбор жизни», в студии я, ведущий программы Андрей Лимонов, и мой гость сегодня – директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. Здравствуйте, Андрей Юрьевич!
Добрый день, Андрей Алексеевич!
В рамках народосохранения, как сохранения идентичности народов, духовного и целостного генокода, насколько сейчас современный мир стоит на пороге опасности размывания вот этой самой важной, мне кажется, целостности народов как этноса?
Вы правы, что каждый мировой кризис, он, конечно же, ставит вопрос и о том, как сохраниться человеку, как сохраниться народам, которых очень много на Земле, и как сохраниться той или иной цивилизации. Россия представляет собой восточно-христианскую цивилизацию. Если говорить вот на языке науки, мы представляем собой цивилизацию высококонтекстной культуры. То есть для нас цель, смысл, основное содержание жизни – это служение высшему замыслу. В момент роста религиозности мы говорим о высшем замысле Бога. Если религиозность снижается, тем не менее, все равно вот этот вот русский проект, он связан с тем, что мы должны служить высшему замыслу о человеке, народе, государстве и человечеству в целом. Эти колебания не влияют на общий путь, потому что если мы оборачиваемся в тысячелетия, мы видим, что только здесь мы были самими собой, только здесь появлялся вот такой вот творческий дух в народе. И если говорить о современной ситуации, чем отличается жизнь народа внутри цивилизации от жизни народа в национальном государстве? Внутри цивилизации есть три уровня. Первый уровень – это государство, образующее религия. Почему мы говорим о религии, а не об экономике или не о территории? Потому что религия, она обеспечивает преемственность достижений и в области политики, и в области экономики, и в области культуры. Невозможны коммуникации, если та вот часть языка, которая является этической областью, она не имеет какого-то неизменного фундамента. Например, если мы говорим там, например, блокнот, да, и ручка, мы можем посмотреть. А если мы говорим благородство, честь, совесть, красота, самопожертвование, целомудрие, мы должны сопереживать эти понятия в рамках одной и той же этической системы. Если из поколения в поколение мы обращаемся к одним и тем же высшим ценностям, сакральным ценностям, то это представление, оно из поколения в поколение остается неизменным. Если мы меняем постоянно здесь ориентиры, то все это рассыпается и теряется возможность превращения знаний, превращения экономических достижений, превращения чего-то, что делает государство цивилизацией.
Андрей Юрьевич, а как вот это может отразиться на понятии народосохранения как сохранения в демографическом плане в нашей стране?
Есть исследования во всем мире, которые показывают, что прирост населения связан прежде всего с религиозной традицией. Это не связано с благосостоянием, потому что есть бедные народы, у которых многодетность развита. Это не связано с политикой, потому что меняется политическая ситуация. Если демографический кризис пришел в страну, то он продолжается, и тот или иной этнос может вымирать, или сразу весь народ может вымирать. Если говорить о России вообще, на многих передачах мы сейчас говорим, что вот русские, если будут говорить о том, что они самые главные там или еще что-то такое, все обидятся и разбегутся. Это связано с подменой представления о том, кто такой на самом деле русский человек. У русского человека последнее тысячелетие, по крайней мере, было три признака. Первое – это человек, который телесно и кровью связан со Христом. Это может быть великорос, малорос, грузин, армянин, таджик. Ведь раньше, во времена Российской империи, говорили, что это русский грузинской национальности, это русский армянской национальности. Это не потому, что умолялись какие-то народы. То же самое, если говорить в терминах Гумилева, ромеи были суперэтносом. Ромеи – это не греки. Они внутри себя содержали огромное количество народов. Для чего это было нужно в течение тысячелетия? Мы можем говорить, что православие – это самая оптимальная возможность для самореализации человека как личности, как там, не знаю, художника, писателя, как государственного деятеля, как деятеля на международном уровне. Они скажут, а где доказательства? Мы тогда выстраиваем цивилизацию, где есть уровень, о котором мы говорили, религиозный. Следующий уровень – это уровень национальных культур, и в том числе национальных религий, и вообще мировых религий. То есть, когда мы в диалоге по поводу того, какая религия дает возможность оптимально самореализоваться человеку, мы говорим, смотрите, вот у нас живут люди, которые исповедуют иудаизм, которые исповедуют ислам, которые исповедуют буддизм. И посмотрите, этот писатель, этот художник...
То есть, дает возможность всем развиваться и сохраняться в своей самоидентичности.
Этот политический деятель, этот всемирно известный артист с мировым именем и так далее. То есть, мы говорим, что наш цивилизационный путь, он дает оптимально самореализоваться любому человеку, независимо.
И любому народу.
Да. И чем отличаются вот эти вот суперэтносы, в которых были ромеи, да и русские? Они внутри себя содержат народы, идя вслед за вот христианским мировоззрением, они жертвуют гораздо больше, чем самим себе. Если помню, даже в советское время мы же за вещами ездили в Белоруссию, в Армению. Если человеку повезло, он живет в Грузии, значит, у него уровень жизни гораздо выше, чем у человека, который в Центральной России живет. Это не потому, что там придумали, так сказать, люди, которые пришли к власти. Это потому, что была ценностная матрица в сознании каждого человека, это было очень важным. То есть те, кто моет ноги своим ученикам, те как раз идут вслед за Христом. То есть это этическая система, которая существовала тысячелетия.
Реализация,
да,
жертвенной любви.
И это путь очень красивый, потому что здесь мы видим, что действительно мы построили такую среду, такой мир, такую цивилизацию, которая дает возможность не только самореализоваться малым народом внутри России, но и жить и дышать малым народом вообще во всем мире.
Россия – многонациональная страна, в которой проживает более 160 народов. Это народы, представители которых исчисляются миллионами человек. И совсем малочисленные народы, представителей которых осталось очень мало, всего несколько сотен или десятков человек. Вопрос о национальной принадлежности задается при проведении переписи населения. Из указавших свою национальность больше всего в России тех, кто считает себя русским. Более 80%. Много татар. Около 3,9%. Украинцев. 1,4%. Башкир – чуть больше 1%, чувашей – 1% и чеченцев – также 1%. Представители разных народов различаются прежде всего по языку, особенностям традиций, обычаев, культуре, хозяйственной деятельности.
Андрей Юрьевич, а если мы говорим о международном уровне, как там сохраниться народом своей самоидентичности?
Нужно здесь смотреть от начала, когда появились народы, да? Вот во время Вавилонского столпотворения Господь смешал языки, и появилось 70 народов. Из-за чего это произошло? Из-за того, что люди подумали, что они равны Богу. И сама эта Вавилонская башня, она может быть внутренняя, она внутри каждого человека. Для того, чтобы привести в чувство, Бог смешал языки. Как это произошло? Когда мы отрываемся от Бога, мы теряем связь с нравственной системой. И реально начинаем видеть только предметы, которые можем потрогать, там, взвесить, измерить,
понятно,
и так далее.
Да.
И для того, чтобы грех, который, в общем, поразил огромное количество людей в Вавилоне, не убил людей, вот эти вот коммуникации разрушительные Господь прервал. И радикальным образом ситуация изменилась, когда пришел Христос. У каждого народа появилась возможность снова обрести единство, но единство в Боге. Бог ведь не требует от нас, чтобы мы отказались от собственной воли. Он не требует, чтобы народы отказались от собственной народной культуры. Обращение к Богу, чтобы это было пронизано любовью к Богу и ближнему. Тогда национальная культура начинает приносить огромные плоды. То есть человек расцветает.
Он становится духовно чище.
Да, эту же проблему, ну, якобы в кавычках, конечно, можно решить другим путем. То есть расчеловечить человека. Если у человека постепенно обрезаются его человеческие качества, его сознание все больше находится под внешним контролем, то можно там вставить чип в головной мозг, человек плохо себя ведет, нажал на кнопочку, он себя стал хорошо себя вести. Вот. То есть это путь, где человек теряет свой человеческий облик. Здесь реальной свободы быть не может, это мнимая свобода. Потому что как ты можешь говорить, что ты освободился, если тебя самого не стало? Что толку, если богатство всего мира приобретешь, а себя потеряешь? В этом никакого смысла нет. Поэтому вот этот вот трансгуманистический проект, который нам предлагают, как вот выход из этих всех проблем, или проект, который внутри каждого народа есть такая элитная группа, если создать из этих элитных групп сеть по всему миру, то будут области на планете Земля, где люди живут на очень высоком материальном уровне. При этом они переезжают из одного этого оазиса в другой. Фильтр очень простой – деньги. Если у тебя есть деньги, ты попал туда. То есть ты ешь, там лечишься, тебе есть таблетка, чтобы вот эти вот ГМО-помидоры не привели к тому, чтобы ты заболел там какой-нибудь нехорошей болезнью.
Ну понятно, такой Олимп небожителей.
Олимп как сеть. Вот. Но дело в том, что для того, чтобы в этой сети жить, я должен отказаться не только от своего народа, но и от своих человеческих качеств. Потому что нормальный человек не может существовать, если он видит, что огромное количество людей вокруг него страдает.
То есть я правильно понимаю, что одним из действительно реальных и серьезных факторов народосохранения социума, людей в своей самоидентичности, культурной традиции является правильное, если хотите, духовное основание?
Самое главное для человека – это сохранять связь с Богом. Как вот водолаз под водой, если он обрезает кислород, у него никакой перспективы нет. Потому что если ты сам себя считаешь за Бога, то, собственно, разрушение ты воспринимаешь как путь к более лучшему состоянию. Это, в общем-то, путь никуда. Причем самое главное, что это не что-то новое. Мы знаем же, вот, что было очень много народов, на определенном этапе развития которого описывали негрили, которые сегодня, четыре группы есть в Северной Африке. Они описывались как народы в более развитом состоянии. Сейчас они превратились в небольшие племена. То есть благосостояние сохраняется, если этическое, нравственное опережает техническое и экономическое развитие. То есть человек с деньгами, внутренне деградированный, он не только себя быстро уничтожает, но и весь окружающий мир вокруг себя.
Мы все наблюдаем такой очень интересный феномен, когда в средствах информации западных стран, Европы, Америки, помещается откровенная ложь, как мы говорим, фейки, люди этому верят. И при показе им разоблачительных материалов, той самой истины или правды, если хотите, которая действительно имела место быть, наблюдаем совершенно удивительную реакцию. Люди не хотят в это верить. Они закрывают глаза, они говорят, нет, нам это вот даже не показывайте. С чем это связано?
Здесь нужно просто обратиться вот к самим методикам, которые используются. На короткое время внушаемы до 80% людей в любой стране, в любом государстве. Если брать в информационные сети, информационные системы, где десятки миллионов людей из разных стран, то эксперименты в области вот этих большой информации показывают, что 80% здесь тоже внушаемы. И вот если говорить о том, как это начиналось, вот в самих истоках, как это произошло, можно вспомнить Тютчева, который описывал французскую революцию. Смысл такой, что слава богу, что то публичное общество, которое я вижу сегодня как зарождающееся на Западе, что он имел в виду под публичным обществом? Когда огромное количество людей готовы поддерживать версию реальности, которая на самом деле может быть очень существенным отклонением. На первых порах там чуть-чуть, потом больше, а потом как бы это полностью закрывается вот этим самим спектаклем, имитацией, да?
Ну, ложью, по сути.
Да. И это происходит почему? Потому что человек не может жить постоянно в состоянии когнитивного диссонанса. То есть получается, что я живу в мире, причем я живу успешно, где все основано на том, что человек отказывается от правды, от реальности. Ведь это же очень тяжело. И поэтому я сам начинаю религиозно относиться к тем конструкциям, которые являются на самом деле вымыслом.
То есть правильно ли я понимаю, что срабатывает некий предохранитель, нежелание человека жить в атмосфере лжи или нежелание признаться себе, и он тем самым просто предпочитает поверить то, что ему дают, откровенную как бы ложь, да, заглушив, по сути, голос разума и голос истины внутри.
Одна из главных идей вот, как бы, западного проекта в том, что человек должен отказаться от страданий, от мучений. То есть, если ты неизлечимо болен, тебе укололи, ты простился, обнялся и ушел. Так тебе не нужно страдать. Если у тебя какие-то сложные жизненные обстоятельства, ты решаешь проблему, приглашаешь, например, психолога, он тебе рисует конструкцию, за которую ты платишь деньги, и она замещает твою реальную ситуацию. Если у тебя какие-то проблемы в семейной жизни, обращаешься в агентство, тебе находят партнера, который будет более устойчивый с точки зрения психологических параметров. Ты, например, меланхолик, тебе находят сангвиника там, и так далее. Ты будешь меньше страдать. И вот эти вот построения, это не что-то, что находится в состоянии стагнации, это постоянно развивается. И в конечном итоге люди пришли к выводу, что лучше заплатить деньги и жить в комфорте после этого и получать информационные конструкции, которые тебе вот это вот чувство тревоги, там, горя, гнева и так далее, они притупляют. Ты живешь в комфорте, и ты превращаешься в публику в таком вот огромном медийном спектакле, который охватывает десятки стран. И это становится более приемлемым, чем правда. Климент Александрийский говорил, что до Христа людьми управляли звезды. Просто люди выстраивали астрологические какие-то конструкции, и все. Сегодня как у меня там по гороскопу? Нет, сегодня у нас переговоров не будет там. А вы кто по гороскопу? Нет, мы с вами отношения не будем выстраивать.
Ну да.
Все было просто, да? То есть получается, что человек начал ориентироваться не на Творца, а на тварь. Если я смотрю на Господа, то мне нужны очень значительные внутренние усилия для того, чтобы приблизиться, для того, чтобы вот те нестроения внутренние, которые у меня есть, побороть.
Да, если... самый тяжелый бой с самим собой.
Если у меня есть какая-то конструкция, то я просто расслабляюсь, в свободном падении нахожусь. И когда это из одного поколения в другое передается, в конечном итоге вот мы пришли к миру, где вот эти вот пространства, есть такой термин, психоделические фильмы, психо-душа, дели-иллюзия. Человек приходит в вот это вот пространство кинозала, тело, значит, он живет этими грезами, а сам перестает существовать. Вот кинозал превратился вообще в весь мир. То есть мы заходим вот в эти вот сетевые магазины большие, и мы погружаемся в мир, где нет ни национального, ни смыслового, ничего связанного с отношением к детям, к окружающему миру. То есть можно принять наркотик, а можно зайти вот в это огромное пространство, где все блестит, течет вода,
эффект тот же
музыка
самый.
В разных местах, нет фактически традиционных форм.
Андрей Юрьевич, правильно я понял вас, что вот такое направление современной цивилизации с использованием современных технологических средств, оно разрушает самоидентичность народов, по сути, да, то есть размывая, унифицируя, одевая всем одинаковые маски. Ведь это, мне кажется, очень опасная тенденция.
Есть пространство социальное, где реальность всегда сохраняется. Мы знаем, что врата ада и церкви не одолеют. Человек, который молится, то он связан с источником жизни, с Творцом. Я просто могу на своем опыте. Есть такая форма психокоррекции, голотропная психотерапия. Когда я этим занимался, я еще не был церковным человеком. Это было очень давно. Те люди, которые молятся, они не погружаются. То есть все вот эти вот формы, которые...
Они не поддаются зомбированию.
Дело в том, что, конечно, духовная природа всех этих манипуляций, она, конечно, антихристианская, она безбожная. Если человек с Богом, то это как вот, ну, пылинка, так раз сбил.
Понятно.
Пылинку, да, и все, ничего нету. И все вот эти вот NLP-технологии, они просто рассыпаются, как воск, они тают от огня вот этого присутствия Божия. Если мы с молитвой, то, безусловно, это перестает работать. Поэтому огромные усилия, огромные деньги тратятся, чтобы то, что держит человека в человеческом состоянии, снова разрушить, размыть.
А вы знаете, что принята Конституция Европейская? И что в этой Конституции ни слова не сказано о христианстве, как о той религии, которой была насыщена вся европейская история. Куда ни посмотри, все искусство, сама музыка, вся культура, все было наполнено, и вдруг теперь... Нет Христа. Христианства как религии даже нет. Вы подумайте, правда? Интересно. Кто же ее вырабатывал, интересно, эту конституцию? Стоит задуматься, друзья мои, что все это не случайно же. Не случайно, что мы обрушен на нас такой шквал, что Европа живет вся этим, и она же, кстати, давно живет. Еще Достоевский писал, называл Европу это кладбищем. Более того, он говорил, да Европа уже давно потеряла веру во Христа, только не хочет еще, в 19 веке, признаться себе только в этом. Теперь уже открыто признается.
Если говорить о народосохранении, то нужно помнить, что Россию создавали православные народы с единственной целью, чтобы сохранить вселенское православие. То есть, чтобы до последних времен у каждого человека был свободный выбор истинной веры. Если мы этот крест будем продолжать нести с помощью Божией, мы очень быстро станем мировыми лидерами, очень быстро восстановимся и в экономике, и в политической жизни, и в социальной жизни. Потому что Россия, как только она возвращалась к своему пути, вот этого крестоношения, охраны вселенского православия, охраны правды, справедливости, благородства, чести, у нас все стабилизировалось. Как только мы уходили от этого, как правило, это значит, мы начинали засматриваться на Запад. Наполеон пришел, когда по-французски говорили все, да, перед приходом Гитлера, значит, все говорили, что вот это не немецкий порядок. Это очень здорово, все учили немецкий язык. Это происходит циклически, и миссия ведь православия не в том, чтобы быть каким-то там оторванным от жизни. Наши люди являются воинами Христовыми, которые борются за правду. Правда в мире. Правда, справедливость, честь, благородство. Это должно сохраняться в мире.
Действительно, борьба за жизнь во всем мире.
Конечно.
Хотя они этого не понимают.
Мы говорим, что Советская Россия победила вот этот вот фашистский проект. По переписи 1937 года мы знаем, что 60% людей призывного возраста назвали себя православными. Иначе бы не было никакой победы. Мы об этом редко вспоминаем, но это же сейчас открытый факт, можно посмотреть в интернете.
Все церкви были открыты во время войны.
Конечно,
Сталин распорядился.
Да. Какая бы внешняя оболочка ни была, если мы этот крест несем, у нас, безусловно, будет победа. Если мы этого креста отказываемся, то мы потеряем все. Вот если говорить о наших соседях справа и слева, да, то есть на Западе мы боялись вот этого орднунга, да, вот этого немецкого порядка, где личность как бы выше всего. А с Востока мы боялись вот этой вот орды, то есть там, где растворяется и личность, и народ, и человек вот в едином, ну, таком потоке, где расстояния между людьми очень маленькие. А когда человек находится внутри церкви, он лично предстоит перед Богом. Но вне соборного состояния это личное предстояние невозможно. Только здесь гармония сохраняется.
Действительно.
Поэтому даже в геополитике Евразию называют Хартландом, то есть это как раз сердце мира. Вот если мы с этим крестом будем идти, то, конечно, вопрос народа, сохранения будет решен, безусловно, потому что помощь Божия придет.
Андрей Юрьевич, огромное вам спасибо за беседу, помощи Божьей вам и душевных, и телесных сил.
Спасибо, Господи, вам тоже.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.
Самого доброго.